20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хроники» я буду беседовать с коллегой моим. Это ведущий программы «Четыре искусства» на радио «Говорит Москва» Михаил Каменский. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, я Каменский.
Вы Каменский, очень приятно, меня Сергей зовут. Мы впервые встретились, несмотря на то, что работаем на одной радиостанции. Поводом для этой встречи и для этого разговора стало событие, которое произошло неделю назад, а именно попытка повредить, а может быть и уничтожить, то есть удачная попытка повредить и неудачная попытка уничтожить полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Мужчина вечером, уже перед самым закрытием Третьяковской галереи, таким столбиком от ограждения атаковал эту картину, нанес несколько ударов, сейчас там есть три точки, в которых картина повреждена, мужчина находится под арестом, он дал пояснение, почему он атаковал полотно, сказал, что там изображено нечто недостоверное. Также сказал, что напитки употреблял спиртные, прежде чем на эту атаку решиться. Вот, исходя из этого, решили поговорить о произведениях искусства погибших, испорченных, либо утраченных. Вот, попытаемся воспринять это все как явление в 20-м, ну и в 21 веке, и присмотреться к каким-то, может быть, особенно примечательным примерам. Если позволите, сперва к вам, как к искусствоведу, вопрос по поводу конкретно этой истории, конкретно этой картины. Для меня, для моего поколения, мне 32 года, вот картина «Иван Грозный и царь его Иван» — это что-то из школьного учебника, и представляется, что это должно быть бесценным полотном.
У вас правильные представления о бесценности этого полотна. Третьяковская галерея числит эту работу в списке наиболее ценных своих произведений.
Это означает, что ни при каких обстоятельствах, может быть, самых печальных для федерального даже бюджета, произведения такого масштаба, такого значения не окажутся на рынке?
В соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с законодательствами практически всех известных мне развитых государств, все то, что относится к музейному фонду государственному, в принципе, никогда не подлежит продаже. Это не так было после Октябрьской революции. Но я уже сейчас не помню, когда именно стало невозможным отчуждение в коммерческих целях любого произведения искусства, который входит в состав музейного фонда. Это невозможно в принципе, вне зависимости от того, насколько это произведение ценно. К рынку музейные фонды, государственные музейные фонды, не имеют никакого отношения и не могут иметь.
Гипотезы ради, кто-нибудь смог бы оценить все-таки стоимость этой картины рыночную?
Вы знаете, вот эта работа конкретно,
да,
наверное, ее никто никогда не оценивал, потому что после того, как она была признана постоянно больной, после первого покушения на нее
в 2013
году, и после проведения реставрации, ее состояние не позволяло никогда никуда ее транспортировать.
То есть она даже не может покинуть стены,
да,
музея.
Поэтому, в отличие от подавляющего большинства других произведений искусства, находящихся в музейных фондах, в частности, в Третьяковской галерее, ее никогда не страховали. То есть обычно в таких ситуациях вот такие вот вопросы, они имеют конкретный совершенно ответ. Есть страховая цена, не рыночная, а страховая. Она, как правило, ну, в полтора-два раза выше, чем рыночная. Так как нету прецедентов оценки этой конкретной работы Репина, то, соответственно, нету точки отсчета. Но бессмысленный вопрос не потому, что вы некомпетентны, а он бессмысленный потому,
как вы,
что...
Как вы тонко подчеркнули этот момент. Но
да,
хорошо.
Это не вопрос... это не то, чтобы это был вопрос некомпетентного человека. Это вопрос, который не имеет ответа. Потому что, ну, сколько стоит земной шар?
Тем он интереснее, этот вопрос. Раз мы
тем
просто...
интереснее на него был бы мой ответ. Но я признаю, что я на этот вопрос ответить не могу.
Это здорово, что вы упомянули о наличии такого параметра, как страховая стоимость произведения, потому что на этой неделе в Москве открывается выставка «Бэнкси», и его произведения, которые сюда в Москву приезжают, они застрахованы на 10 миллионов фунтов. Это страховая сумма. Вы сейчас сказали, что страховая сумма в полтора раза выше рыночной стоимости.
Ну, это не такой,
примерно. Самый,
это может быть так, потому что,
самый грубый ориентир.
Вот есть... мы не будем сейчас говорить о музейных собраниях. Есть частное собрание. И кто-то дает свою работу из частного собрания для экспонирования на какой-то выставке. Человек не собирается ее продавать, но четко знает, что вот она стоит, предположим, там 1 миллион. Но страховая компания готова к тому, чтобы застраховать эту работу выше рынка, потому что человек не собирается ее продавать. Но если с ней что-то случится, то получить деньги за работу по рынку значит получить ее без, скажем так, морального ущерба.
Я правильно понимаю, что произведение изымается фактически с рынка, если государство вот делает его объектом наследия, достояния, уж не знаю, как в каком государстве, какой именно статус присваивается произведениям. То есть если это произошло, то с рынка произведение уходит. Если Великобритания решит, что та или иная работа Бэнкси – это достояние государства, империи, то все, этого произведения на рынке больше нет.
Ну, давайте говорить о Гейнсборо или о Рейндольсе, потому что здесь проще. Если какая-то работа этих художников оказывается в фондах галереи Тейт, то продать из фондов галереи Тейт что бы то ни было невозможно. Но есть частные музеи, крупнейшие, есть музеи с иным статусом. Они могут продавать, все зависит от того, какой у них устав. Но в нашей стране, в Российской Федерации, государственные музеи любого уровня никакого отношения к рыночным отношениям не имеют.
И не было прецедента, когда бы в каких-то драматических экономических обстоятельствах некое государственное учреждение культуры, располагающее фондами, наполненными произведениями какими-то, эти произведения все-таки на рынок поставляло. Примеров
таких. В истории нашей страны таких
да.
историй было, прецедентов таких было множество после Октябрьской революции, когда во имя подъема промышленного, ну, было нужно закупать станки, там...
Ну, ради наполнения бюджета страны продавали произведения.
Ради подъема экономики. Ради подъема экономики считалось, что можно залезть в фонды Эрмитажа, например, там, или какие-то еще музеи, и продать это богатым западным покупателям. И в истории нашей страны такие массовые продажи происходили активнейшим образом в 20-х, начале 30-х годов. Продавались эти вещи, как правило, с аукционов в Германии. Продавались, как правило, абсолютно бездарно. Никакого влияния на пополнение бюджета, как вы сформулировали, это не имело. Это было просто бездарным, бессмысленным расставанием с ценнейшими произведениями искусства из наших национальных музейных фондов.
Возможно указать, что мы так утратили через вот эти аукционы того времени?
Вот можно пойти в музей Метрополитен и посмотреть на работы Рембрандта, которые там висят, например. Вот они все из России приехали. Мы знаем прекрасно, что даже вот вплоть до 70-х годов некоторые активные 20 века, естественно, некоторые активные промышленники, финансисты, имевшие отношения с нашей страной, из Соединенных Штатов, из ФРГ, там, возможно, из каких-то других стран, получали в обмен на некие услуги, на некие идеологические важные символы, ценнейшие произведения искусства. Вот тот же Хаммер, который обменивался активно с советским правительством, привозя сюда какие-то там, ну, оригиналы ленинских рукописей. Вот.
Потом вот недавно совсем... Хаммер — это подразделение автомобильного производителя или это фамилия предпринимателя?
Арманд Хаммер.
Арманд Хаммер.
Да,
да. Впервые о нем слышу просто.
Арманд Хаммер — это знаменитый, выдающийся российско-американский предприниматель, родившийся в Одессе, но уехавший в Соединенные Штаты. Впервые он вступил в отношения с советским государством еще тогда, когда вот, в период правления Ульянова Ленина, вот, активно очень содействовал всяческим финансовым и индустриальным обменам между государствами и получал от этого колоссальную выгоду. Он дружил со всеми руководителями нашего государства, вплоть до Брежнева. Вот, пользовался всегда
всяческими
льготами. Он умер очень пожилым человеком и вот выполнял такую специфическую очень миссию. Такой он был смазчик механизма взаимоотношений между двумя противоборствующими государствами, и часть своего вознаграждения получал произведениями искусства. Он совсем недавно продавалась работа Кандинского на аукционе «Кристис», кажется, которая, это было указано в каталоге, что этот владелец этого Кандинского получил, и не помню его имя, к сожалению, он получил эту работу, была предоставлена возможность получить часть прибыли от некой сделки между его немецкой компанией
и
советской.
Советской.
Да. И он получил вот эту работу Кандинского, имел возможность ее купить и вывести легально за пределы Советского Союза.
Да. Есть предположение, сейчас оно только что возникло, что, вероятно, в революционный период, в постреволюционный период. Та эмиграция, которую можно было наблюдать, наверняка тоже не поленилась с собой захватить что-то. Можно опять указывать на какие-то конкретные вещи, которые в этот период были вывезены, и можно ли о них говорить как об утерянных?
Сергей, смотрите, когда мы говорим о том, что происходит с национальным наследием, в тех параметрах, которые приняты в мире и в нашей стране, мы в первую очередь говорим о том, что принадлежит, что является музейным достоянием, что является государственной народной собственностью. Когда вы упоминаете эмиграцию, то вы говорите о частной собственности. То есть были люди, которые легально или нелегально в ходе выезда из нашей страны после 17-го года увозили с собой свою собственность, в том числе произведения искусства, в том числе очень значимые произведения искусства.
Почему вы подчеркиваете, что это обязательно была их собственность? Почему мы не можем допускать, что и государственная собственность тоже страну покидала вместе с эмигрантами?
Ну, потому что мы с вами говорим о тенденциях. Так вот, те эмигранты, которые выезжали после Октябрьской революции из нашей страны, они везли свои... Ну, как правило, люди были состоятельны, они везли, как правило, свое. Случаев каких-то системных массовых вывозов произведений искусства из музеев российских.
История не зафиксировала.
Они наверняка были. Я не буду спорить с тем, что такое возможно. Но вот так вот конкретно сейчас какие-то яркие истории я не вспоминаю.
Я понимаю, но просто тогда возникает вопрос, в какой момент объект, произведение наделяется вот этим статусом, свой, даже не статусом, статус — это то, что записывается в документах, то, что юридически обосновано, а скорее речь о свойстве, то есть наделяется этим свойством национального достояния, национальной ценности. То есть даже если это частная собственность, то вот глядя из нашего 21 века на какой-то объект, он нам может ведь уже, наверное, представляться национальным достоянием. Вам понятна эта конструкция, которую я сейчас
понимаю,
попытался описать?
Я понимаю, о чем
описать?
Вы говорите, но мы живем в мире бюрократическом. Поэтому для того, чтобы сегодня что-то было признанным объектом особо ценным, культурным, да, должен быть список особо ценных культурных объектов. И тот предполагаемый
предмет,
да, да, например, Иван Грозный и сын его Иван, должны входить, такие произведения такого высокого уровня должны в этот список входить. Тогда мы говорим, в этот список входит то или иное произведение Репина, Айвазовского, Шишкина, Кандинского, Малевича, там, я не знаю, кого еще. Да? Вот они входят туда, значит, они относятся к формально оцениваемым государством высоко произведением искусства. Если не входят, значит, не являются.
Есть какой-то планетарный такой свод, список, куда такое произведение должно войти, чтобы все люди не чужды искусства и все государства, ценящие на свое наследие, наследие.
Ну, есть перечень
вот таких
особо культурных объектов ЮНЕСКО. Охраняется ЮНЕСКО. Вот для того, ну, это, как правило, относится не к каким-то отдельным произведениям изобразительного искусства. Это относится к архитектурным памятникам, городам, каким-то крупнейшим комплексам.
Это да, но вот я как раз говорил об объектах помельче, грубо говоря.
Ну, по-моему, нет.
Но есть какие-то отдельные такие своды?
Ну, в каждом государстве есть представление о том, что относится к особо ценным объектам, связанным с национальной культурой. Ну, во всех развитых государствах, по крайней мере. Вот возьмите там Францию, Великобританию, нашу страну. Вот. Во всех этих странах есть такие списки, есть такие инвентари. Есть Министерство культуры, которое за этим следит. И, предположим, если кто-то на аукционе во Франции или Великобритании покупает что-то особо ценное и хочет это вывести за пределы национальных границ государства, необходимо получить для этого разрешение.
А почему, кстати, государство так упирается по этому поводу? Все-таки у нас, ну, вокруг рынок, человек платит своими деньгами за произведение, не вправе ли он распорядиться им?
Вправе, но в рамках существующей государственной границы. У нас нету, в мире отсутствует абсолютная свобода перемещения культурных ценностей. И это справедливо, это разумно.
Почему
справедливо?
Вот у меня, как у обывателя, в наигрубейшем смысле этого слова, есть возражение по этому поводу.
Нормальная провокация. Естественно, будет у вас такое возражение. Но представьте себе, что вы живете в какой-нибудь нищей стране, в которой очень много ценнейших произведений искусства. Где-нибудь в Африке. И там есть ценнейшие скульптуры, например. Или вы живете в странах, которые разрушены войной, междоусобицей. Международное сообщество обязано следить за тем, чтобы особо культурные объекты, относящиеся к каким-то конкретным географическим зонам, там и оставались. За этим должны следить и государства, находящиеся в этих зонах. Поэтому, ну хорошо, представим себе, что богатые американцы захотят скупить все ценное.
Скупить весь Египет.
Весь Египет, весь Ирак.
Да.
Да, после того, как там подверглись разграблению музей национальный, да? Что случилось в Египте после того, как там была вот эта вот революция, бунт, я не знаю, как это назвать. Там было разграбление музеев. То же самое было в Ираке. То же самое было, знаете, когда на нашу страну напала фашистской Германии, многие наши музеи подверглись разграблению.
Да, и об этом стоит даже подробнее поговорить, да.
Да, и они незаконно вывозились, эти произведения разграбленные, незаконно вывозились за пределы нашей страны. А потом потихоньку в процессе
многочисленных договоренностей, дискуссий на тему мы это все возвращали.
И судебных, между прочим,
разбирательств.
Что-то вернулось, что-то нет, что-то навеки утрачено, что-то, возможно, будет возвращено. Это такой длительный процесс. А человек живет в истории, история переполнена войнами. С того момента, как уровень цивилизованности общества, ну, подходит к какой-то более-менее высокой границе, начинают возникать договоренности о том, что культурные объекты и культурные ценности не должны быть теми потенциальными целями, на которые могут падать бомбы и в которые могут входить войска и их грабить. Очень, например, этот самый пакт Рериха, например. Хотя таких соглашений было много между государствами.
Очень хорошо, что вы сейчас сказали, что вот есть некая хронологическая отметка, на которой уровень цивилизованности общества достигает такого уровня, когда вот можно эти договоренности заключать. Как обстоят дела с объектами, которые были вывезены из тех мест, где они создавались, до того, как этот уровень цивилизованности был достигнут, уровень цивилизации был достигнут. Я имею в виду, ну, кстати, вот Египет упомянутый, оттуда немало объектов было вывезено. Индия, ну и вообще Азия, Восток.
Вообще, откуда все в Европу? Очаги древнейших цивилизаций,
да,
на Востоке, в эпоху колониальных владычеств разных империй,
были выпотрошены.
Существенно были выпотрошены. За их счет существенно обогатились музеи крупнейших европейских государств. Вот. Но сейчас,
ну, учитывая на этапе бойкость, например, такого государства, как Индия, и, ну, или что-то там из Восточной Азии, Сингапур, Китай, не знаю, они бы могли, наверное, зная их подходы, и политические в том числе, требовать возвращения, возмещения.
Вы знаете,
есть примеры?
Постоянно по этому поводу идут дебаты, конфликты, споры. Они ни к чему существенному особенно не приводят, потому что, ну, мы сейчас находимся на другом этапе развития. Мы сейчас находимся на другом уровне взаимоотношений. Европейские государства больше не являются некими такими насосами, которые выкачивают ресурсы, в том числе культурные, из стран, которые являлись их колониями. Да? Колонии имеют собственный голос. Колонии требуют возвращения. Там Турция требует возвращения. Греция требует возвращения. Египет, Индия требует возвращения. У Англии, у Франции и так далее. Но это не всегда, скажем так, практически никогда не воспринимается с пониманием. Во-первых, есть срок годности. Во-вторых, возникает огромное количество вопросов. Вот если сейчас вам это отдать, как вы это будете хранить? И не разрушится ли это у вас? Вы посмотрите, что у вас происходит. Сплошные войны, теракты, конфликты и так далее. То есть здесь огромное количество всяких очень сложных процессов.
К России у кого-то такой запрос есть? Не в курсе?
Кстати говоря, да. И к России такие вопросы могли бы возникнуть. Ну, в общем, и возникали. Например, Германия. Например, некоторые частные лица из Европы, которые... Ну, это вообще разные истории. Вот существует Германия. Германия требует возвращения, реституции тех произведений искусства,
которые в качестве трофеев однажды
были. Которые были вывезены оттуда в качестве трофеев. Это межгосударственные отношения. Существуют другие отношения. Например, специальная команда, которая вот специальные команды, в которые входили немецкие искусствоведы, сопровождавшие
военных
в подразделение вермахта, оккупировавшие разные территории, ходили по частным домам и грабили фактически частные коллекции. Эти коллекции попадали на специальные склады немецкого командования, как частных лиц, военнослужащих высокопоставленных, так и некие общие фонды немецкие. Вот. А потом, когда Красная Армия
освободила
ту часть мира, которая имела отношение вот к советской зоне оккупации, то эти произведения попадали в наши музеи. Но они не имели отношения к произведениям искусства, которые были собственностью
Советского Союза.
Нацистов. Это были произведения искусства, относящихся к жертвам. Они были награблены нацистами. Вот такие собственники требуют от нашей страны возврата.
Мы беседуем с Михаилом Каменским, искусствоведом, ведущим программы «4 искусства» на радио «Говорит Москва». Разговор продолжим после информационного выпуска.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Мы возвращаемся. Меня зовут Сергей Рыбко. Я беседую с Михаилом Каменским, искусствоведом, ведущим программы «4 искусства» на радио «Говорит Москва». Говорим о судьбе произведений искусства, которые были либо потеряны, либо уничтожены. Может быть, дойдем до разговора о тех, которые были повреждены. Перед информационным выпуском мы говорили о периоде Великой Отечественной Второй мировой войны. Я понимаю, что, возможно, сейчас трудно будет в этом направлении разговор продолжать, но давайте попробуем. Конкретные объекты готовы указывать, которые перемещались по тем схемам, которые вы описали, то есть которые либо утрачены Советским Союзом, либо Европой, будь то государственные собрания коллекции, либо частные.
Ну, характерный пример. Там янтарная кожа.
Я так и знал.
Да? Это ну, хрестоматийная.
Такие вершки, да. А, кстати, на каком этапе сейчас находится охота за янтарной комнатой? Потому что, мне кажется, минимум раз в год мы публикуем информацию о том, что якобы найдено, якобы подобие найдено.
Знаете, это вечная что тема. Да. В общем, даже, мне кажется, что уже надоело про это говорить. Вот. Но да, в самом деле, то там что-то находят, то какие-то появляются новые документы, версии, что где-то чего-то такое обнаружили, фрагменты, то вообще там, что можно все заново сделать, заново восстановить. Но... В общем, я даже не знаю, каков статус сейчас этого поиска, и имеет ли смысл сейчас сопоставлять нападение какого-то ублюдка.
Да? Ну, да, речь о том, что произошло в Третьяковской галерее, да. Да, нападение на картину «Иван Грозный и сын его Иван». Все-таки, правда, раз мы к этому банальному примеру обратились, у вас, может, даже не как у искусствоведа, хотя трудно, наверное, вам отрешиться от этого своего качества, просто как у человека любопытствующего, есть объяснение, почему именно янтарная комната становится таким культовым объектом поиска, дискуссий? Что, потому что это кому-то представляется богатством, подлежащим ну, реальной рыночной реализации? Или как-то вот еще иначе это можно
объяснить? Это не имеет прямого отношения к рынку. Uh-huh. Это имеет отношение к мифотворчеству. Не в том смысле, что янтарная комната является мифом, а вся эта история, многократно описанная и доведенная до сознания, ну, в нашей стране, по крайней мере, практически каждого, да, она приобретает такой вот характер тотально значимого памятника культуры. Она, в общем, и была, конечно, чрезвычайно важным памятником художественным. Но почему к этому все время возвращаются? Именно потому, что об этом знают все. То есть это нечто, что вызывает прямую ассоциацию. Если речь идет о материальных утратах Советского Союза и советского художественного культурного наследия в ходе Великой Отечественной войны, первое, что возникает...
Интернет-комплекс. Вот, хорошо, все. Второй номер есть?
Второй номер?
Да.
Ну, конечно, бомбежки там, дворцов-усадеб питерских там... Ну,
архитектурные...
Вы знаете, вот Пушкинский музей, в котором я работал, там крыша же стеклянная. Оттуда было все вывезено. Стекло было снято на избежание бомбардировок. Боялись, что падет бомба. Ну, вот для меня это конкретная совершенно угроза. Что могло бы быть, если бы в здании любимого мною Пушкинского музея упала бомба?
Это что могло бы быть? Да. А ну, что не случилось таки?
Ну, слава богу.
Нет, я имею в виду, что, на что все-таки можно указать, как на объект, который, да, мы потеряли именно... Во время войны. Потеряли безвозвратно.
Мы потеряли десятки тысяч произведений, расхищенных, погибших во время пожаров, и просто-напросто вот мародерами украденных. И существуют своды этих утраченных произведений искусства. Вот, например, там, не знаю, мебель, которую вывозили подводами немцы. Я знаю, что эти все предметы, стулья, секретеры, столы, какие-то там диваны, они все нумерованы, они все где-то распылены, они где-то сейчас живут. Кто-то на них сидит, кто-то пользуется этими предметами, они все находятся в Европе, они были похищены. Где они сейчас, никто не знает, но существуют описи. И иногда на аукционах
Что-то всплывает.
И тогда немедленно реагируют, ну, если замечают, да, немедленно реагируют, там, пишут письма, там, Министерство культуры Российской Федерации.
Не факт, что они добьются возвращения, но так или иначе включаются
если это
в
можно
протест,
доказать, процесс. Если это можно доказать, то, как правило, результат есть.
Хорошо, тогда давайте сейчас попробуем обратить внимание на вот какое явление. В случае, если то или иное произведение искусства не вот таким... Не в ходе такого массового разграбления или какой-то массовой трагедии похищается, вывозится, а вот каким-то индивидуальным образом из собрания, которое известно, которое, в котором зафиксировано произведение и его ценность, понятно большинству, оно похищается, какова его дальнейшая судьба? Я понимаю, что здесь могут быть варианты и художественные, и... Там, более или менее реалистичные, но вот я не говорю даже о масштабах, о ценности произведения.
Вы просто... говорите о каких-то криминальных ситуациях?
В криминальных ситуациях какова судьба произведения дальнейшая? Если оно везде зафиксировано, если весь мир, который к искусству не безразличен, знает об этом произведении, знает о его пропаже, ну, каковы шансы у похитителя его реализовать?
Ну, раньше такие шансы, они были очень высокие, потому что не было интернета, не было баз Интерпола, не было массовой цифровизации коллекций музейных. Можно было украсть, можно было продать, об этом в течение многих лет никто не узнавал. Можно я вам расскажу одну конкретную историю?
Да, только можно я сперва коротко задам вопрос, да. Вы скажете, миф это или правда? Похищение Джоконды – это не миф. Эта история была в начале 20 века. Все, извините, переходим к вашей истории.
История такая. Какое-то количество лет тому назад, примерно 6 или 7, на аукционе Сотбис возникла работа Айвазовского под названием... Я забыл сейчас как... Ну, что-то там с Каиром было связано. Предположим, «Восход над Каиром». Большая, красивая вещь. От частного коллекционера из Европы. Она была опубликована в каталоге. Ее даже планировали привезти в Москву на выставку. И вдруг поступило заявление от одного коллекционера московского о том, что эта работа является той самой, которая была похищена в результате грабежа в 1998 году, из его московской квартиры. Было вооруженное нападение, была вырезана
из рамы.
Из подрамника была, значит, вырезана из рамы картина. Это вот, значит, восход или закат
над Каиром.
Над Каиром. И она, работа исчезла. Было заявление в милицию. Были предприняты необходимые следственные действия, но они ни к чему не привели. И эта работа исчезла. И вдруг она, по мнению заявителя, возникла на
Сотбис.
Да. Сотбис поступил абсолютно добросовестно, потому что опубликовал все, что ему было известно, публичную информацию. И когда это письмо, направленное на Сотбис, стали проверять его, то был запрос в милицию. И милиция написала ответ, что нет оснований считать ту работу, которая в Лондоне идентичной той, которая была украдена. И работу оставили в коллекции, предлагали ее на торги.
А экспертиза милиции, она что собой представляла?
Экспертиза милиции была... Это была не экспертиза милиции, было мнение следователя, который должен был вести дело о том, что вот на основании той информации, которая хранится в базе МВД, по целому ряду параметров не совпадает. Вот Сотбис получил это письмо и выставил на торги. Начался дикий скандал. Потому что было объявлено, что вот Сотбис...
Краденое полотно выставляет.
Да, да, совершенно верно. А я тогда в этой компании работал. Вот, и я внимательно изучил эту работу. И я обратил внимание на то, что кромки холста...
Обрезаны.
Не обрезаны.
Не обрезаны.
Нет.
А должны бы быть.
А должны быть криво вырезаны ножом. Короче говоря, известный факт, что художники под одним тем же названием и с очень схожими сюжетами пишут картины. А если они пользуются каким-то коммерческим успехом, так они вообще могут повторяться многократно. Вот. И тогда Сотбис пришел к выводу, что это разные работы. И несмотря на многочисленные статьи, эта работа все равно... выставили на торги. Но скандал стал таким страшным, ужасным и просто тотальным, что мы предложили...
Ну, по-хорошему, извините, что передаваю, да, по-хорошему, да. Мне кажется, цена на произведение должна была бы, наоборот, вырасти после скандала.
Нет. Мы поняли, что... Сотбис понял, что продать эту работу будет трудно, потому что над ней висит подозрение. И тогда все стали говорить, что вот написано письмо из МВД в Интерпол, а Интерпол должен обратиться в Скотланд-Ярд, а Скотланд-Ярд должен эту работу арестовать. Но никто из Скотланд-Ярда не пришел с ордером на арест, судебного решения не было, потому что не было письма.
Но в итоге она осталась в той коллекции, из которой ее хотели...
Ее сняли с торгов в избежание, ну, неудачи продажи, да? Но эта работа оказалась другая.
Но, смотрите, это же история, что характерно. Это история не про похищенное как раз полотно. Это история про некий подлинник, которому просто не повезло. А как часто все-таки краденые произведения оказываются на рынке и... Я понимаю, что есть сочетание «черный рынок», и очевидно, что он здесь тоже есть.
Смотрите, если эта работа, краденая работа, оказалась на рынке, на открытом рынке, и факт ее кражи документально, судебно установлен, то такая работа имеет... есть все основания эту работу вернуть владельцу, если она возникла на рынке, на открытом.
Но как в расчет похитителей таких произведений?
А похитители таких произведений, как правило, дегенераты. Вот они не понимают, что с этим делать после того, как они это украли. Вот врываются там со стены музейной, плохо охраняемого музея провинциального, воруют там Поленова и Саврасова. И убегают, пока там сигнализация звонит, а сторож только проснулся и со своей берданкой бежит. Они уже убежали с двумя маленькими, с Поленовым и Саврасовым подмышками. Что с этим потом делать, совершенно непонятно. Но это люди не культурные, украли. Они просто слышали, что Поленов и Саврасов дорого стоят. Вот они и украли. Mm-hmm. А потом это все либо вот гибнет как... в сарае, либо возвращается, потому что они неудачным образом приходят куда-нибудь, чтобы продать. Тут их и цапают.
Но как-то все равно же что-то дотекает, добирается до специалистов.
До каких специалистов?
Которые готовы справедливо оценить произведение его.
Ну, что, скупка краденого?
Да.
А что с этим потом делать? Это что, для чего? Это никому
вопрос,
не показать.
Вопрос, что с этим
да,
делать?
Ну, вопросом на вопрос. А, бессмысленно покупать краденые вещи. А их никому не покажешь. Их надо все время держать в тайне. А, их нельзя перепродать по какой-то... Это не инвестиция, это ничто. Да, и чем дальше... Мы опускаемся,
мы продвигаемся. Серые инвестиции.
Нет, это не серые инвестиции. Чем дальше мы окунаемся в информационные технологии, тем очевиднее становится бессмысленность краж произведения искусства.
Слово «инвестиция» прозвучало, это тоже интересный момент сейчас. Рынок произведений искусства, как рынок, на котором именно просто делаются инвестиции, в России сейчас насколько развит? То есть русские состоятельные граждане насколько активно покупают произведения искусства, ну, просто вкладываясь в них, чтобы таким образом хранить свои... Ну, чтобы из этого делать свои сбережения и, может быть, в дальнейшем их реализовать с прибылью даже для себя.
На сегодняшний день российские коллекционеры-инвесторы русское искусство покупают очень мало, рынок находится в упадке. Российские коллекционеры инвестируют за пределами Российской Федерации и, как правило, в произведения, не имеющие отношения к русским авторам. За редчайшим исключением идет всегда погоня за шедеврами. Но рынок не может держаться на шедеврах, он держится на массовом...
На объеме.
На объеме, да, на циркуляции. Этой циркуляции нет.
Вот если говорить не о частных инвесторах, я хотя понимаю, что человек с серьезными средствами, он сам по себе есть компания, но компании инвестируют, если они хотят...
Корпоративные коллекции существуют.
Вот, хорошая формулировка, да.
Корпоративные коллекции существуют. Сейчас корпоративные коллекции приобретают значительно более интересную цивилизованную форму под названием частные музеи. Вот таких музеев сейчас, ну, например, в Москве и в Питере, да и в регионах становится все больше и больше. Это такой очень качественный, правильный шаг элит российских по приданию своим частным коллекциям, как корпоративным, так и личным.
Общественного значения.
Общественного, да, значения. Ну, там, например... Институт русского реалистического искусства, или музей Анатолия Зверева, музей русского импрессионизма.
Про Зверева много сейчас говорят, кстати, почему?
Именно про Зверева, да, или про музей Зверева?
Про музей Зверева.
Что потому вы... что хороший музей. Потому
но
что
он,
очень...
он новый, просто учитывая, что я человек новый, непричащенный вот, ко всей этой культуре, да, и при этом до меня все равно это долетает.
Это очень небольшой и очень качественно сделанный музей, построенный, с одной стороны, на наследие Анатолия Зверева, с другой стороны, на коллекции, собранной...
родными и близкими?
Нет, владельцем этого музея Натальей Ополевой, которая собирала как самого работы самого Зверева, так и художников его поколения, шестидесятников, нонконформистов, там, второй русский авангард, там у них много названий. Это замечательные художники, абсолютно такие вот, ну, музейные, музейного уровня. И вот она один из тех российских предпринимателей, которым этим художникам придает совершенно иное музейное звучание. Музей сделан грамотно, и вот я начал об этом говорить, он частично построен, собственно говоря, на самих произведениях, и там очень много, это как бы второй конек этого музея, кроме качественных произведений, там очень интересно используются цифровые технологии, медиатехнологии. И там из произведений этих художников, шестидесятников, вытягиваются с помощью всяких вот цифровых прибамбасов совершенно невероятные, совсем они по-другому звучат. Они с помощью этих цифровых технологий приближают современные поколения к искусству 60-х годов прошлого века.
Для той, кто создала этот...
Наталья Ополева.
Наталья Ополева. Для нее это инвест-проект или это для души?
Для нее это затрат-проект, я бы сказал. Потому что, конечно, это не окупается, и она выполняет таким образом свою социальную миссию, я бы сказал.
То, что произведения попадают в этот музей, в это собрание, это добавляет произведениям стоимость? Извините, я вот вокруг этих меркантильных вопросов буду крутиться, но все-таки.
Наталья Ополева не раскручивает свою коллекцию через музей для того, чтобы ее продать. Она это делает исключительно потому, что ей нравится художник, она любит это искусство, ей нравится этим заниматься, она вкладывает в это деньги. Это не прибыльный проект. А станет ли он когда-либо прибыльным, ответить на это, наверное, невозможно. Но то, что у нее нет такой сверхзадачи, это 100%. Это не бизнес-проект. Это общественный, социально значимый проект.
Мы в ходе нашего разговора отметили, что произведения бывают уничтожены, либо украдены, либо утеряны в ходе военных конфликтов. Есть ситуации, когда на них покушаются, опять же, с целью похищения или уничтожения люди, которые просто не представляют их ценности, либо имеют намерение...
В данном случае, да? Вот с Репиным, это трагическая история, да, картина ранена, эту картину хотели убить. Но ее тяжело ранили. А кто это сделал? Это сделал какой-то малограмотный, дикий человек, выпивший водки, но пришедший туда с, очевидно, злобной целью. Да? Это такое проявление общественного состояния, этот человек. Он такой...
Вы думаете, что таких нашлось бы много?
Он радикальный, он фанатик, он является симптомом, понимаете? Он, не знаю, стоит ли за ним армия подобных ему.
Михаил Александрович, если уж мы погружаемся конкретно в эту историю, извините. Вы насколько тщательно исследовали эту историю? Вы смотрели видео, в котором этот человек рассуждает, рассказывает о произошедшем? Вы читали материалы на эту тему?
Просто... Он давал объяснение.
Он давал объяснение, и все это не производит впечатления плана и такой вызревшей идеи.
Человек,
от этого веет некой
спонтанной
хулиганской.
Из Воронежа, чтобы пойти в Третьяковскую галерею, выпить там для храбрости стопку водки в кафе, вернуться назад, прорваться через комиссию, которая осматривает залы перед тем, как их печатать перед закрытием, схватить. Нужно было эту стойку ограждения и пробить специальное толстое стекло. Это не спонтанный акт. Он шел туда со злонамеренным вот таким вот умыслом. И он об этом говорит, что его не устраивало в этой картине то, что она не отражает правду. Почему именно эта картина не отражает правду до такой степени, что ее нужно вот таким образом повредить, это загадка психики этого джентльмена, этого воронежского джентльмена.
А вы припоминаете что-то о мотивах того, кто на картину нападал в 2013 году?
Тогда-то человек был диагностирован, уже был психически нездоров, очевидно, на него действовала вот эта вот невероятная экстатика, энергия, это бешеные глаза Ивана Грозного. Очевидно, он от этого завелся. Я уж не помню там мотивацию этого человека, но он был психически нездоров. А этот гражданин, если я правильно понимаю, психически вполне здоров, он является таким вот выразителем какого-то вот общественного настроения, состояния. Фанатизма.
В нашу эпоху здесь, в России, подобные вещи еще происходили. Просто сейчас за последние, давайте я скажу, о 5 годах у нас медийность значительно повысилась, поэтому мы об этом нападении узнали там уже через несколько минут, появились изображения поврежденного полотна и так далее. Возможно, какие-то прочие случаи покушения на полотна, может быть, не такого масштаба, не такой значимости тоже были в последние какие-то времена?
Ну вот во время выставки Вадима Сидура в Манеже, такой есть известный человек по фамилии Энтео, вот он вместе со своими последователями туда пришел, напал на скульптуры, скульптуру Сидура, повредил художественное произведение, тоже был судим.
Но там были какие-то религиозные мотивы тоже в самих произведениях, так... правильно? Это иконы были, по-моему.
Нет, это были скульптуры, это были не иконы. Наоборот, это Энтео представляет, почему-то считает себя защитником религиозной
истины. И в этих скульптурах не было никаких даже отсылок на некие религиозные сюжеты, мотивы.
Нет. Ну, скульптор Сидур, давно ушедший из этого мира, ветеран войны, такой вполне... Ну, он не был официальным скульптором, не изображал девушек с веслом. Но вот кто-то считал, очевидно, что его скульптуры олицетворяют собой некое дьявольское зло, и поэтому посчитал, что его ощущение этой дьявольщины является основанием для того, чтобы скульптуру уничтожить. То же самое, что и с Репин. Это практически то же самое. Этот считает одно, этот считает другое. Третий будет считать, что рабочие колхозница...
не дай бог пойдет это взрывать.
Взрывать, да. Мало ли что тут. Царь-пушка не так стоит. Минин и Пожарский извращают историческую правду.
Не так много времени у нас остается. В финале совсем...
Юрий Долгорукий, между прочим, нет, не вовсе не. Он Москву основал.
А здесь у вас звучит что-то личное, у вас есть какие-то
претензии? Абсолютно. Нет, я просто перечисляю возможные объекты поводы атаки для сумасшедших, фанатиков и людей, которые ненавидят отечественную культуру. Потому что люди, которые уничтожают искусство, которое им не нравится, это люди, которые отечественную культуру и историю не уважают и ненавидят.
Может, просто не понимают?
Это можно по-разному сформулировать. Но не понимают, да, но они ненавидят то, что они не понимают. А если человек ненавидит то, что он не понимает, значит, это человек, который ненавидит культуру. Потому что в данном случае это достояние нашего общества.
Хороший, мне кажется, финал для такого пространного разговора. Напоминаю, беседовали с искусствоведом, ведущим программы «Четыре искусства» на радио «Говорит Москва» Михаилом Каменским. Михаил Александрович, спасибо за беседу.
Спасибо вам.